Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – оборонця Куропатов Змітір Дашкевич. Змітір, ви завжди вилучаєтеся активністю у самих різних акціях, самих різних проєктах. Куропатська варта, яка протягується вже більш за год, іде при активному вашому ділі, але які на сьогодні іще важний проєкт чи важну акцію ви лічите необхідною, яку ви рихтуєте, в якій ви самі рихтуєтеся брати чинний удел?
Мені здається, що опроч Куропатов на сьогоднішній день у мене особисто ні на що інше не було б сілів і, напевно, і жадання. Куропати – це та тема, яка при всій тяжкості, може бути відвочній безвиніковості діяльності демократичних активістів, вона не може покинути обияковим тебе. Це та тема, яка подіймає навіть тоді, коли ти і не хотів би подійматися. Я лічу, вона в Білорусі на сьогоднішній день саме важливе і у духовному плані, і у національному плані, і у політичному плані. Вогуле, я меркую, то, як ми живемо, це є причиною того, що не відбулася декомунізація в 90-х годах. Нешто не доробив національний рух після того, як розвалився Совєтський Союз, і прийшов чоловік ще горший за комуністов. Я думаю, взяв все саме гірше від комуністичної моделі, може там нешто гірше від Заходу, і такий симбіоз не то ринкової економіки, не то автократії комуністичної. І покуль не відбудеться покаяння у злочинствах комунізму, ми ось так і будемо жити. І тому я на сьогоднішній день, наскільки мені дозволяють сили і можливості, стою у Куропатах. 29 кастрычника мы уже третий раз будем плановать, рыхтуем Ночь поэтов.
Как будет на этот раз выглядеть Ночь поэтов? Может, есть некое отрознение от ранейших годов, когда она проводилась? Ци, это уже формат не усталевался, и он в певном сенсе знайден, и нема сенсу тут шукать чего-то кардинально нового?
Ну, он приблизно такий ж формат. Стипло, годно. Читаем творы, спевы, эти выступы. Будет не трошки развиваться и узбогачаться, но приблизно он вот такие, как есть. А 20-й початок у Куропатах на Голгофе. И на 2-3 годинки, я думаю, эта идея, она будет протягиваться. Мы позиционуем это не как некие там политичные мероприятия, это не митинг, не акция, это ушанование памяти невинно забитых. Это ушанование памяти патріотів, вся вина яких була тільки у тим, що їм снилися сни Білорусі, як писав класик.
Куропати, безумовно, важлива тема і в таким і в моральному, і в ідейному, навіть в філософському сенсі, в сакральному сенсі. Але людей, все-таки переважно, які живуть більш реальним приземленим життям, зараз вельми хвалює тема погроза незалежності Білорусі. Вона, в принципі, вічна, але вона обострилася пошні тидні. І ось навіть уже у некоторих демократичних лідерів, наприклад, в інтерв'ю «Свободі» Павел Сіверинець заявив, що треба рихтувати нейкую масову акцію протесту супроць інтеграції у оборону незалежності. Як ви ставитеся до цієї ідеї, чи готові прийняти в її удел, чи лічите ви це необхідним?
Вельми важне питання і вельми глибоке, і тема вельми глибока. По-перше, от що я, глядячи так, якби, трошки збоку на цю дискусію, так отрималося, що я вельми зайнятий працею і навіть не було поглибиться часу. Наскільки я можу бачити, що мені здається шмат болбатні пустой, яка у некоторых активистов переходит в гистерику. Российская погроза, погроза Российской империи, она была, есть, коли не сказать завсёды, то, напевно, еще вельми и вельми долго будет в Беларуси. Я так разважал, чому так отбывается, что мы весь час озираемся на Россию, разважаем, некий кипиш, что с нами будет, ай-яй-яй, тут все, страта незалежности. Чому так відбувається? Чому у нас риторика така весь час? І я зрозумів, що це відбувається від того, що одні люди сходять з того, що Білорусь, наша державність і наша історія – це Божий провід, коли так трошки розібратися навіть в найновшій історії, то, що ми тут є, це парадокс. Нас ніхто не хотів сусідів, нас сотнями год вражали, але є незалежна держава. Кепська там чи добре, є державна мова, уживається, не вживається, але вона є. І є люди, які розважають, що Білорусь тут це збіг ніяких околичностей, збіг обставин, і тому нам треба кидатися справа вліво, щоб знайти тих, хто нас підтримає. То Росія тут наш союзник у незалежності, то там Германія, то ще хто-небудь. Коли ти не переконаний, що Білорусь тут є, була і буде, а таку переконаність може дати тільки Бог, то ти весь час будеш кипішить і кидатися справа вліво. І казати про те, що все, страта незалежності, нам всім хана. Другая проблема, коли ми розважаємо про те, що, звісно, є така погроза, Російська імперія, то що нам варто робити, щоб цю погрозу мінімізувати? От я лічу, що кожен патріот має самую могутну і просту зброю, для якої не треба йти садитися в турми, не треба там писати простіни тексту, відеозворотів і по-вар'яцьки знову організації створати рухи, коаліції. Треба просто розмовляти по-білоруську, повсюль. Не тільки з кореспондентом Радіо Свободи, а повсюль. Вийшов у краму і розмовляй у крамі по-білоруську. Це те, що умацує незалежність більш за все. І мені дивить люди, які от виступають в сродках масової інформації з цими ініціативами про те, як тут треба зараз бороніться, організації створають. І вся їхня комунікація, вся їхня діяльність, вона російськомовна. В той час, коли Путін каже, що російська мова – це стрижень Російської імперії і подмурок під ногами на постсовєтські простори, ці люди самі свою діяльність створають для Путіна всю аргументацію. Я думаю, каб завтра 30% білорусів, які виступають за єдину державність білоруської мови, почали розмовляти повсюль по-білоруську, не було б тут і думки, і згадки ні про якого Путіна. Але вони протягують повсюль користатися російською мовою і розповідати, які вони боротьбити за незалежність. Третій аспект, коли ми кажемо про акції, про то, які можуть бути наші фізичні рухи, то я от кольки гляжу от за тим, як демократичний рух, опозиція організують мероприємства, от з такими льозунгами, шапкозакидальницями. Завтра вирішальний день в історії білоруського супротиву, перевірка боєздольності опозиції, шматтисячна акція. Все це завжди скінчується розчаруванням людей. По закліку, що завтра вирішальний день в історії білоруського супротиву, люди приходять на мероприємства, одні отримують дубинки по голові, інші зустрікаються з проблемами у школі, на праці, виганяють. А вирішальний день не настав. І ми от так 25 років живемо. І люди розчаровуються ще більше, ніж те було на початку. І сьогодні от вельми важно, це дотично і оборони незалежності, і любих інших рухів, які опозиція спробує предприняти. Вельми важно оцінити реальний стан. Стан, у яким ми знаходимося. І мені здається, куропати, вони вельми добре свідчать про той стан, у яким знаходиться незалежне громадство Білорусі. Коли уважить, що там за год, наприклад, там 500 чи 1000 чоловік поудільнішало в обороні куропатів, я думаю, от гэта приблизно та і лічба, на яку демократичний рух може розлічувати.
Ну, магчыма, гэта такая занадта, скажем, радикальная оценка ситуации. Іншыя люди, яны могуць падтрымліваць куропаты, скажем, ну, не приходзіш і туды, а всім своим сердцем, ну, не знаходзіш і нейкія матывы для сябе прыйсці. Іншыя люди таксама маюць нейкія свае матывы, што ім не заўсёды комфортна паўсюль гаварыць беларуску. Не все люди могуць быць настолькі прынцыповыя і нават настолькі мець сілу волі.
Ввогуле напружуватися. Ми не принципові, нам не комфортно, у нас нема сили, у нас нема можливості. Видите, я так само хотів сидіти вдома там по п'ятницях, а не стояти в куропатах. Я хотів би їхати з дітьми на летище, відпочивати, запалити вогнище. Я не можу цього зробити більш, ніж там два рази за літо. Коли незручно, неутульно, то навіщо тоді ввогуле чимось заганятися? Чи ми підтримаємо над собою ніякий висілок, чи ми його не підтримаємо? Ну, я згодний, що не всі навіть там прихильники демократичного руху, може бути, не всі люди, які по-білоруську розмовляють, ці російськомовні патріоти, можуть прийти в куропати. Але, коли ми кажемо про опозицію, то для мене це абсолютно відомо, що потенціал кожної там опозиційної структури, партії, як вони себе називають, від 10, там, максимум до 50 чоловік. І каб гэтыя партії признали, що у нас тут є 50 чоловік, і ми від гэтага адштурховуємося, це був би зовсім інший ефект. Яны думают, что это был бы горший эффект, потому что донорам не магчыма сказать, что у тебя партия из 50 человек. Але для грамадства это был бы становший эффект, потому что люди бы зразумели, что это 50 человек нечто робит. Але ж яны все подают по 2-5 тысяч список в Минюст – И весь час думают, как собрать за кандидата в президенты 100 тысяч подписов. Один активист собирает 1000 подписов, не отрываючись от працы. Я веду это на своем досвиде. И когда оппозиция весь час разважает, как собрать 100 тысяч подписов, это значит и 100 человек адекватных нема. 100 человек на всю оппозицию. Когда мы это признаем, мы совсем по-иншему будем рухаться. Покуль мы это не признали, мы будем весь час собирать шматтысячные акции, заявлять, что белорусский народ ляжет костьми за куропаты, и еще неведомо что.
Хотя многие с вами не сводятся, але, например, когда некто почует ваши аргументы и скажет, ну окей, признали, у нас вельми мало, у нас там несколько сотню, допустим, не 100, несколько сотню. Мы признаем этого, что от этого будет, что от этого полепшится, что от этого изменится, какая...
Это совсем будут иншие относины громадства, да, оппозиции. Вот я рассказываю по своим досвидам. Когда я нарешті усвідомил необходимость признать, что у нас 6 человек в «Молодом фронте», мы вышли в 16-м году и собрали там 6 человек, 10 тысяч подписей. Некто долучился, некто допомагал. И мы это сделали за месяц. И я бачу, как это ураживает людей, которые вот сочили за этой кампанией. Перед тем были коалиции народные оппозиции, у которых выходили по 50 тысяч человек, и эти 50 тысяч человек полтора года собирали 50 тысяч подписов. Как это можно оценить? А на факте это пшик. И выходит 6 человек, которые говорят, ну, от нас тут 6 есть, и мы собрали 10 тысяч подписов. И это совсем меньше относины у людей. Когда мы вышли в 17-м году, так само, 6 человек куропаты, мы сказали, нас 6 человек, те нас тут скатают в бетон, те нас тут не закатают в бетон. Ну, мы вышли и стоим. И Бог дал нам вот некую перемогу, якой мы не чекали. Это наявный стан речи. Покуль он не будет признан демократичным рухом, мы будем с года в год, как это мы уже робим 25 годов, будем расшаровывать своих прихильников.
Нечто мне подказывает, что я трошки ведаю, в принципе, ваш отказ на это питание, а летом не меньше ваше ставление до теперешней кампании, якую называют кампания по выборах палаты представников. Ведаючи ваше попереднее ставление до таких кампаний, я все-таки хотел спросить, вот люди есть, каких змагарность можно не сомневаться, там Макс Винярский, Ирина Халип, Вольга Миколайчик, яны, например, пошли в эту кампанию. Вы, скажем, по-ранейшему ставитесь негативно до любого удела, навод и в том лику и этих людей?
Мне кажется, прочь змагарности треба иметь трошки здорового грузду. Часто люди створают небезпеку сами себе, дражнят бешеного собаку, кладут ему палец в рот и потом с выглядом великого змагара покутают, когда им этот палец грызут. То, что вот эти люди, вами названные, десятки год кричали, что только бойкот выратует нас всех, а потом пошли на выборы, гнобили Конопадскую за Нисин, которые отримали мандат у палатку, а теперь сами пошли этот мандат просить. Я разважаю, так само в этом есть некий Божий провод. До чего все вот яны в это все увязались. Шапка закидальництва, замешанная на одорванности ад реальності. Вынік будзе сумны.
Да прэзідэнцкай кампаніі, напэўна, стаўленне павінна быць троху іншае з таго пункту гледжання, што гэта, ну, адзіны рэальны, можа быць, шанец сапраўды дабівацца нейкай змены ўлады, ці нават да прэзідэнцкай вы ставіцеся з такім жа скептычным аспектам.
Я згодны, прэзідэнцкая кампанія іншая, канешне, абсалютна сваёй сутнасці. И я до 2010-го, может, на вот трошки 2015-го года президентские кампании вот так и разглядал, как одинную махчимость, якую дает нам те то небесы, те то номинальное законодательство белорусское, день у 5 годов, когда мы можем істотным чынам змяніць лёс Беларусі ў лепшы бок. Мы шчыра верылі ў тое, што гэта можа зрабіць, і клалі косці на тое, каб гэта зрабіць. І тады, мне здаецца, в 10-м годзе апошні раз, мы, дэмакратычнае грамадства, все казалі пра плошчу і пра тое, што вот мы цяпер зменім. Наколькі ад мяне залежала маіх сяброў, мы стараліся гэта змяніць. А цяпер жа нават ніхто і не кажа пра тое, што мы нешта зменім. Я вот не ведаю такіх людзей, палітыкаў, якія кажуць, мы тут пойдзем на прэзідэнцкую кампанію, нешта памяняем. Яны ідуць, яны там нешта улучшаются, кажут, нам треба погреться, нам треба свои партийные структуры разбудовать, нам еще там нечто треба познавальность некую повеличить. Но я особисто не готов класть свой час, а тем больше там здоровье, силы, как повеличить чью-то познавальность. На сегодняшний день я пришел до высновы, что Лукашенко сам себе изменит. Нема у Беларуси большего человека, який руйнує эту систему злочинства и хлусни, як Лукашенко. И он это робит вельми постахово теперь, и он это доробит, я меркую, ближайшим часом. Питание только одно. у той дзень, калі Лукашэнка даробіць сваю працу па знішчэнні самога сябе, ці застанецца ў Беларусі нехта пры памяці яшчэ? Ці застануцца людзі, пра якіх прыхільнікі пераменаў могуць сказаць: вось гэтыя хлопцы, дзяўчаты там ёсць, яны засведчылі, што яны нармальныя, я гатовы за імі пайсці. Вот толькі адно пытанне: дзень X, ці застанецца нехта пры памяці і адэкватна?
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы Дзмітэр Дашкевіч. Заставайцеся са свабодай.
Радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Загасць, што на Астравеччыне, дзе 25 гадоў таму загадкава загінуў журналіст, сябра Беларускага народнага фронту Ян Замара. На могілках вёскі Загасць, што на Астравеччыне, ёсць адна магіла, якая не можа не прыцягнуць увагі беларускай эпітафіяй і датай пасля працяжніку. Ян Замара. Дата нараджэння 15 червеня 1973. Дата смерці 3 ліпеня 1994 года. І выбітыя словы на помніку: «Нядоўга ён пражыў, успомні, пакланіся, бо чалавекам быў». Пра Яна Замару, журналіста раённай газеты «Астравецкая праўда», я чуў ад сваіх астравецкіх сяброў не раз. Нехта называў яго паэтам, нехта з захапленнем казаў пра ягоныя показкі, якія той друкаваў у раёнцы. Але ўсе гаварылі, што ягоная смерць на свята вызвалення Беларусі – гэта ніякі не няшчасны выпадак, а сапраўднае палітычнае забойства. Ян Замара патануў у вялі ў міхалішках падчас свята вёскі. Прайшло ўжо 25 гадоў, а спрэчкі пра ягоную смерць усё працягваюцца. Бліжэйшае ад могілак жытло, зусім бедная лядашчая хацінка, гэта дом Замараў. Тут я сустрэў Янавых бацькоў, Мечыслава і Леанарду, якія ўсё жыццё адпрацавалі на ферме. Для няшчаснай маці галоўным віноўнікам сынавай смерці быў і застаўся Зянон Пазняк.
Что здарылось? Почему он утонул тогда?
Мы его забили, укинули, блях уже одели.
Забили? Кому он мог дорогу
бить? Позняку. За Позняка пошел я.
Так это же 94-й год, еще, да? Еще нема никакого Лукашенки.
Не было никакого Лукашенки, никакого. Но... Позняк хотел, как он с младенцем был. Вот я.
А кто ж его забил?
Свои хлопцы. Шагун напросил. Вот и пошло это.
У него были вороги некие?
Не, не было их никаких.
Не было.
И он дружил с этими.
Попрасіўшы прабачэння за турботы, я пакінуў старую і накіраваўся ў вёску Газу, дзе жыве родная сястра Замары, Тэрэза. Жанчына нагаварыла столькі дэталяў пра смерць свайго брата, што хопіць на дэтэктыўны раман.
Это не быў нішчасны выпадак. Это былі, канешне, яго з этой работай звязаны. Як быў у гэтым... У Белорусском фронте. И за Белорусский фронт это все так. Это как они хотели Позняка выбрать, а выбрали Лукашенко. И вот за этого он погиб, за Позняка. 3 июля на святе День вёски в Михалишко. Я ему пришла в редакцию анонимное письмо, что скажите этому корреспонденту, что его скоро.
В редакцию пришло письмо?
Да, анонимное письмо пришло в Островецкую редакцию. Скажите этому корреспонденту, что его скоро уберут. Его так и убрали.
Да?
А про что он там писал? Он вел расследование?
Он расследование так не вел. Но он все говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповедание его ездил по вёске, где со старейших брал оповедание якое, и он писал оповедание такие.
А как он сам ставился до этих погроз?
И он так был засмученный уже. И последнее время он ходил смутный такой, что он имел сомнение такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такой вот имел такое ощущение, что его уберут.
А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не?
Он не пил.
Не пил, да?
Я не пил. Он не пил. И он, нехай, как бы несчастный выпадок, он утонул бы. Ну, его побоев никаких не было. Он весь сбитый был, нос был поломанный. И он все лицо было суродовано, все. Там же на завтра их хоронили его. Там не можно было на человека просто гулять. Там его мерли, просто закрыли мерли. Потому что это хавалось 3 июля, он погиб. А 3 дня еще он побыл в воде. И хавали, можно, на 5-й день. Это все побои его. Сразу их привезли, да, сразу он был как живый. Одразу обработаны это были раны, все. Но я одразу сказала, что его убили, потому что нос поломанный был. А на завтра же все это я, побои его, все. Все было суродовано, марли закрыли марлечкой, и его так этой марлечкой поховали, потому что не можно было на человека глянуть.
А чему его нашли только на 3-й день?
Его нашли на 3-й день, как его в воду кинули у Михалишка, и он и то на некую сетку уцепился там. Когда в больнице сетка есть, и он в эту сетку и он уцепился. И его нашли, там рыбак ловил рыбу и нашел его. Показалась рука. И он думал, что, может, тонет человек или что-то. И он уже, может, там желчь разошлась. Я не знаю, что там. И он же выплывал наверх. И там еще и сетка добавок стояла. И рука его не показалась. Потом рыбак уже вытянул. Тогда нам сообщили, что ямку нашли. Я не верила, что он мертв. Я все думала, что он живет.
И он потонул. Это было свято вёски. Да. Звучайно, это много людей.
Да, и никто не видел, никто ничего не видел. Мы с мамой еще возили штаны его скрывавленные в милицию. Мы возили эту рубашку его скрывавленную, потому что мы нашли его, эти вещи его. Но они все твердили, что он сам и все. И написали заключение о смерти, механические побои. Или его побили, или он сам. То, что не заключение, не просто, что его там побили именно.
Но и они вот не допускали версии.
Нет, нет. Я говорю, написали механические эти побои. Ну, что он погиб за Беларусь. А кто сегодня хочет, это все связывается. Если погиб, он человек за Беларусь.
И сестра, и мати, как справу крайне рызыкоўную, называют активный удел брата у передвыборчей кампании Зянона Пазняка. А лишь сапраўдной диктатуры в Украине еще нема, на дворы 94-й год.
Он еще хотел, что Пазняк, будет Пазняк, он подписи, он собирал подписи на Пазняка, что будет Пазняк этим президентом. И это, и ягонная эта сумочка с подписями пропала просто с дома. Просто пропала. Она не та, он тогда на меня малая ты взяла, каже, ну что я на мне? Ну зачем мне она надо? Я говорю, мне не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такая села коли меня и каже, знаешь что, сын? Пропала твоя сумочка, пропадешь и ты вместе с этой сумочкой. Ну, вот так вот и вышло, что пропали эта подпись, пропали. А мне сумку я 100 куплю, но мне вот именно эти подписи надо было, что он собирал это, что будет Пазняк. Он тогда 3 дня до хаты не приходил, там уже подписи какие считали, те что. А потом пришел, бо они тут такое голосование это шло. Один йотов с ружьем нашим с флагом.
разложили этот белорусский флаг, а то что они же идут за эту Беларусь. А будет поздняк, они еще поздняка ценули. Ну вот и за это, и вот и погиб он за эту Беларусь. Беларусь в порядку, козу нема. Ну, я кажу, Беларусь на ноги поставлю. Ну, поставил. 25 годов я поставил.
У Варнянах мне удалось погутарить с классной кераўніцай Замары Людмилой Кухаревич.
Янок Замара, Янка, мы так его все называли, был хорошим учнем, я как раз их класс вела, и он был в добром классе, и вельми здольны был такие уважливый. И он на уроках не только там на белорусской мове и литературы, а и на всех остальных уроках так само. У него была мета поступить в университет. И он хотел далее по белорусской мове и литературе, поэтому все старался предметы, те, которые треба было сдавать, и он имкнулся. Увогуле он был у школе активным таким человеком, удельничал в разных мероприятиях таких. Разом мы с ним складали разные спектакли. У него был нюх до слова, до своего родного слова был нюх. Хотя семья была бедная, беднейшая семья. Мать дуже простая, зусім. Боже, дитя было, шкода только что мало прожил. А потом его забрали в армию. И я памятаю, я перед тем, как отъезжать, он приехал до меня и кажу в школу: «Людмила Ивановна, я моцно боюсь воды». Ну, такая интуиция была, вот никто ж не знал, а его забрали в моряки. И я кажу: «Знаешь, Ваня, як боишься моцно, пиши нам, мы будем тебе отписывать». И мы с детьми ему отписывали. 2 года писал он нам. Мы отписывали дуже хорошие письма. И он нам слал. И пишет, что: «Людмила Ивановна, вашими письмами я до меня сохраваю в этих далеких таких выездах на поводе. Это я часом забываюсь, вспоминаю». Вот. Ну, таки хороший был поэтично хлопец. Поэтично настроенный. И потом он приехал из армии. Он вернулся из новую газету. Проработал там, познал, поступал. И нек одной чем, это было свято, у Островцы повинен был и он выступать, я выступать мы спевали. Гляжу, и он отходит, одет и так хорошо. А тварники сумные-сумные. Говорю: «Ваня, слухай, что-то ты нечто, кажу, такие сумные, такая погода хорошая, мы выступаем, ты так хорошо прочитал свои верши, и тебе так усе ведают, любят». «Ну, ведаете, Людмила Ивановна, нечто мне сегодня не то». И он все оглядывался по боках. У них повинно было быть спортивное споборництво. Некая команда на команду у Михалишка. Вот. И каже: «Я вот тут побыла, или треба ехать выступать на споборництве». И я так поглядела на его, кажу: «Так, что ты не рада этому, ти что? Нечто, каже, мне не то». Я не поглядела на его, думаю: «Боже мой, хотя бы ничего благого не здарылось». Я не думала. Я, знаете, про что думала? Хотя он там не напился. Молодежь сбирается, тогда у конца уже такие, тогда там это его. И там бьются, тогда бились. Ну и потом у вечера я на огороде, я не памятаю, кто прилетает до меня. «Людмила Ивановна, ведаете вы, что несчастье великое меня же сколонуло». Кажу: «Что за несчастье?» «Янку Замару забили и не могут найти». «Як забили и не могут найти?» Я кажу: «Як ты говоришь, что забили и не могут найти?» Ну, нема его у хати, нигде, все поразошлись, было вот, там их свободе своих, нигде никто. Нема никого. А на завтра на ранице сказали, что уже отзвонили мне с Михалишек, мои там девчаты, сказали, что это самое, нашли Замару тваром у воде. Завезли вроде бы в больницу, там поглядели, воды у легких нема. Значит, не утопился и он там, а то казали, что напился, полез в воду плавать и утонул, понимаете? Я там не была, я не бачила. И вот я и не ведаю, як я опошни этой хвилиночки. Я только вспомнила сразу, как он сказал, что я вельми боюсь воды.
Вядома про отсутность воды у легких моя суразмоўца почула не от следчих. Гэта сарафанное радио. У политичное забойство спадарыня Людмила не верить.
Нет, я все-таки, знаете, думаю, что тут не политика. Тут хлопцы аккуратно побились. А чому паліцмены, паліцейскі, то есть эта міліцыя не перагледзела, не паглядзела, не знайшла, ну я не знаю. Задаволены были тем, что вот нашли у войти, значит, напился и это, потому что мы все там выпивали, вроде бы бутылки там нашли, бутылки. Ну и вот так, так и все на этом.
У першым туры тых выбараў у астравецкім раёне перамог Зянон Пазняк, у тым ліку дзякуючы дзейнасці Яна Замары. Гучыць неверагодна, але Лукашэнка на Астравецчыне стаў толькі чацвёртым, пасля Пазняка, Кебіча і Дубко. А я тым часам накіраваўся далей у Астравец і Міхалішкі, але пра гэта наступным разам. У эфиры «Радио Свобода» мы подорожничаем по Островетчине, где чверть стагоддзя тому загинул журналист сябра БНФ Ян Замара. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи. Простый день.
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – оборонца Куропатов Змитер Дашкевич. Змитер, вы завсёды вылучаетесь активностью у самых разных акциях, самых разных проектах. Куропатская вар такая протягивается уже больше за год, идет при активном вашем деле. Але які на сёння еще важный проект, важную акцию вы лишите необходимой, якую вы рыхтуете, в якой вы сами рыхтуетесь брать чинный удел?
Мне здаётся, что апроч Куропатов на сегодняшний день у меня особисто ни на что иначе не было б силов и, напевно, и жадания. Куропаты – это та тема, якая при всей тяжкости и, может быть, видовочной безвыниковости деятельности демократичных активистов, и она не может покинуть обыяковым тебе. Это та тема, якая, подымает навод тады, коли ты и не хотел бы подыматься. Я лечу, она в Беларуси на сегодняшний день самая важная и у духовном плане, и у национальном плане, и у политичном плане. Вогуле я меркую то, як мы живем, это есть причиной того, что не отбылась декоммунизация в 90-х годах. Нечто не доробил национальный рух после того, как развалился Советский Союз, и пришел человек еще горший за коммунистов. Я думаю, взял все самое горшее от коммунистичной модели, может, там нечто горшее от Захода, и такие симбиоз не то рынковой экономики, не то автократии коммунистичной. И покуль не отбудется покаяние в злочинствах коммунизма, мы вот так и будем жить. И тому я на сегодняшний день, накольки мне дозволяют силы и махчима, стою в Куропатах. 29-го кастрычника мы уже третий раз будем плановать, рыхтуем ночь поэтов.
Як будзе на гэты раз выглядаць ночь поэтов? Можа, ёсць некае адрозненне ад ранейшых гадоў, калі яна праводзілася? Ці гэты уже фармат неяк усталяваўся, і ён в пэўным сэнсе знойдзены, і няма сэнсу тут шукаць чагосьці кардынальна новага?
Ну, ён приблізна такі ж фармат. Сціпла, годна. Читаем творы, спевы, недзе выступы. Будзе неяк трошкі развівацца і узбагачацца. Ну, приблізна ён вось такі, як ёсць. А 20-й пачатак у Куропатах на Галгофе. І на 2-3 гадзінкі, я думаю, гэтая дзея, яна будзе працягвацца. Мы пазіцыянуем гэта не як нейкі там палітычныя мерапрыемства, гэта не мітынг, не акцыя, гэта ушанаванне памяці невінна забітых. Гэта ушанаванне памяці патриотов, вся вина яких была только у тем, что им снились сны Беларуси, как писал классик.
Куропаты, безумовно, важная тема и в таким и в моральном, и в идейном, на вот философском сенсе, в сакральном сенсе. Але людей все-таки переважно, которые живут больше реальным приземленным житем, зараз вельми хвалюя тема погроза незалежности Беларуси. Она, в принципе, вечная, але она обострилась апошние тыдни. И вот навод уже у некоторых демократичных лидеров, например, в интервью «Свободе» Павел Северинец заявил, что треба рыхтаваць нейкую масовую акцию протесту супраць интеграции у оборону незалежности. Як вы ставитесь до этой идеи, ти готовы принять в ее удел, ти лишите вы гэта необходным?
Вельми важное пытание, вельми глубокое. И тема вельми глубокая. по-першее, вот что я глядя так как бы ну трошки сбоку на эту дискуссию, так атрымалося, что я вельми заняты працею и навод не было поглыбиться часу. Насколько я могу бачить, что мне сдается шмат болбатни пустой, якая у некоторых активистов переходит в истерику. Российская погроза, погроза Российской империи, она была, есть, коли не сказать завсёды, то, напевно, еще вельми и вельми долго будет в Беларуси. Я так разважал, чему так отбывается, что мы весь час, ну, вот, озираемся на Россию, разважаем, вот некий кипи, что с нами будет, ай-яй-яй, тут все, страта незалежности. Чому так відбувається? Чому у нас риторика така весь час? І я зрозумів, що це відбувається від того, що одні люди сходять з того, що Білорусь, наша державність, наша історія – це Божий провід, коли так трошки розібратися навіть в найновшій історії, то, що ми тут є, це парадокс. Нас ніхто не хотів, сусідів, нас сотнями років вразали, але є незалежна держава. Кепская там чи добрая, є державная мова, уживається, не живається, или она есть. И есть люди, які розважають, що Беларусь тут это збег неких околичностей, збег обставинов, і тому нам треба кидатися справа влево, как знайти тих, хто нас потримає. То Росія тут наш союзник у незалежності, то там Германія, то ще хто-небудь. Коли ти не переконаний, що Беларусь тут есть, була і буде, а таку і переконаність може дати тільки Бог, то ти весь час будеш кипишить и кидаться справа-влево. И сказать про то, что все, страта незалежности, нам всем хана. Другая проблема, когда мы разважаем про то, что, конечно, есть такая погроза, Российская империя, то что нам варто робить, как эту погрозу минимизовать? Вот я лечу, что каждый патриот мае самую могутную и простую зброю, для якої не треба йти садиться в турми, не треба там писати простіни текстів, відеозворотів і по-варяцьки знову організації створати рухи, коаліції. Треба просто розмовляти по-білоруську, повсюль. Не тільки з кореспондентом Радіо Свободи, а повсюль. Вийшов у краму і розмовляй у крамі по-білоруську. І це те, що умацує незалежність більш за все. І мене дивить люди, які от виступають в сродках масової інформації з цими ініціативами про те, як тут треба зараз бороніться, організації створають. І вся їхня комунікація, вся їхня діяльність, вона російськомовна. В той час, коли Путін каже, що російська мова – це стрижень Російської імперії і подмурок під ногами на постсовєтські простори, ці люди самі свою діяльність створають для Путіна всю аргументацію. Я думаю, як завтра 30% білорусів, які виступають за єдину державність білоруської мови, почали розмовляти повсюль по-білоруську, не було б тут і думки, і згадки ні про якого Путіна. Але вони протягують повсюль користатися російською мовою і розповідати, які вони боротьбити за незалежність. Третій аспект, коли ми кажемо про акції, про те, які можуть бути наші фізичні рухи, то я от кільки гляжу от за тим, як демократичний рух, опозиція організують мероприємства, от з такими льозунгами, шапкозакидальницями. Завтра вирішальний день в історії білоруського супротиву, перевірка боєздольності опозиції, шмат тисяч націй. Все це завжди скінчується розчаруванням людей. По заклику, что завтра вирішальний день в истории белорусского супротиву, люди приходят на мероприемства, одни отримовывают дубинкой по голове, иншие сустракаются с проблемами в школе, на праце, выгоняют. А вирішальний день не настал. И мы вот так 25 годов живем. И люди расшаровываются еще больше, чем то и было на початку. И сегодня вот вельми важно, это дотично и обороны незалежности, и любых инших рухов, которые оппозиция спробует предпринять. Вельми важно оценить реальный стан. Стан, у яким ми знаходимося. І мені здається, куропати, вони вельми добре свідчать про той стан, у яким знаходиться незалежне громадство Білорусі. Коли вважить, що там за год, наприклад, там 500 чи 1000 чоловік поудільнішало в обороні куропатів, я думаю, це приблизно та лічба, на яку демократичний рух може розлічувати.
Ну, магчыма, гэта такая занадта, скажам, радыкальная ацэнка сітуацыі. Іншыя людзі, яны могуць падтрымліваць курапаты, скажам, ну, не прыходзіш і туды, а всім сваім сэрцам, ну, не знаходзіш і нейкія матывы для сябе прыйсці. Іншыя людзі таксама маюць нейкія свае матывы, што ім не заўсёды камфортна паўсюль гаварыць беларуску. Не ўсе людзі могуць быць настолькі прынцыповыя і нават настолькі мець сілу волі.
Могли напружуваться. Мы не принциповые, нам не комфортно, у нас нема сила, у нас нема махчимость. Видите, я так само хотел сидеть дома там по пятницах, а не стоять в куропатах. Я хотел бы ехать с детьми на летиш вучыцца адпачываць, запаліць вогнішча. Я не магу гэтага зрабіць больш чым там два разы за лета. Калі незручна, неутульна, то навошта тады ўвогуле чымсьці заганяцца? Ці мы прытрымаем над сабой нейкі высілак, ці мы яго не прытрымаем? Ну, я згодны, што не все нават там прыхільнікі дэмакратычнага руху, можа быць, не ўсе людзі, якія па-беларуску размаўляюць, ці расійскамоўныя патрыёты могуць прыйсці ў Курапаты. Але калі мы кажам пра апазіцыю, то для мяне гэта абсалютна відавочна, што патэнцыял кожнай там апазіцыйнай структуры, партыі, як яны сябе называюць, ад 10 там максімум да 50 чалавек. І каб гэтыя партыі прызналі, што ў нас тут ёсць 50 чалавек, і мы ад гэтага адштурхоўваемся, гэта быў бы зусім іншы эфект. Яны думаюць, што гэта быў бы горшы эфект, таму што донарам немагчыма сказаць, што ў цябе партыя з 50 чалавек. Але для грамадства гэта быў бы станоўчы эфект, таму што людзі бы зразумелі, што гэта 50 чалавек нешта робіць. Але ж яны все падаюць па 2-5 тысяч спісаў Мін'юст і весь час думаюць, як сабраць за кандыдатаў прэзідэнта 100 тысяч подпісаў. Адзін актывіст збірае 1000 подпісаў, не адрываючыся ад працы. Я ведаю гэта на сваім досведзе. І калі апазіцыя весь час разважае, як сабраць 100 тысяч подпісаў, то значыць і 100 чалавек адэкватных нема. 100 чалавек на всю апазіцыю. Калі мы это прызнаем, мы зусім па-іншаму будзем рухацца. Пакуль мы это не прызналі, мы будзем весь час збіраць шматтысячныя акцыі, заявляць, што беларускі народ ляжа касцьмі за Курапаты і яшчэ невядома што.
Хаця многія з вамі не згодзяцца, але, напрыклад, калі нехта пачуе вашы аргументы і скажа, ну, окей, прызналі, у нас вельмі мала, у нас там некалькі сотняў, дапусім, не сто, некалькі сотняў. Мы прызнаем гэта, што ад гэтага будзе, што ад гэтага палепшыцца, што ад гэтага зменіцца, якая...
Гэта зусім будуць іншыя адносіны грамадства, да, апазіцыі. Вот я распавядаю па сваім досведзе. Калі я нарэшце ўсвядоміў неабходнасць прызнаць, што ў нас 6 чалавек у маладым фронце, мы выйшлі ў 16-м годзе і сабралі там 6 чалавек, 10 тысяч подпіс. Нехта далучыўся, нехта дапамагаў, і мы гэта зрабілі за месяц, і я бачу, гэта ўражвае людзей, якія вот сачылі за гэтай кампаніяй. Перад тым былі кааліцыі народныя апазіцыяў, у якія ўваходзілі па 50 тысяч чалавек, і гэтыя 50 тысяч чалавек паўтара года збіралі 50 тысяч подпісаў. Як гэта можна ацэніць? А на факце гэта пшык. І выходзіць 6 чалавек, якія кажуць, ну, ад нас тут 6 ёсць, і мы сабралі 10 тысяч подпісаў. І гэта зусім іншыя адносіны у людзей. Калі мы выйшлі в 17-м годзе, таксама 6 чалавек Курапаты, мы сказалі, нас 6 чалавек, ці нас тут катаюць бетон, ці нас тут не закатаюць бетон. Ну, мы выйшлі і стаім. І Бог даў нават нейкую перамогу, якой мы не чакалі. Гэта наяўны стан рэчаў. Пакуль ён не будзе прызнаны дэмакратычным рухам, мы будзем з года ў год, як гэта мы ўжо робім 25 гадоў, будзем расчароўваць сваіх прыхільнікаў.
Нешта мне падказвае, што я трошкі ведаю, в прынцыпе, ваш адказ на гэтае пытанне, але тым не менш ваша стаўленне да цяперашняй кампаніі, якую называюць кампанія па выбарах палатаў прадстаўнікоў. Ведаючы ваша папярэдняе стаўленне да такіх кампаній, я ўсё-ткі хацеў спытаць, вось людзі ёсць, якіх змагарнасць можна не сумнівацца, там Макс Вінярскі, Ірына Халіп, Вольга Мікалайчык, яны, напрыклад, пайшлі ў гэтую кампанію. Вы, скажам, па-ранейшаму ставіцеся негатыўна да любога ўдзелу, нават і в тым ліку і гэтых людзей?
Мне здаецца, апроч змагарнасці трэба мець трошкі здаровага глузду. Часта людзі ствараюць небяспеку самі сабе, дражняць бешанага сабаку, кладуць яму палец у рот і потым з выглядам великага змагара пакутаюць, калі ім гэты палец грызуць. Тое, што вот гэтыя людзі вамі названыя, десяткі год крычалі, што толькі байкот выратуе тут нас усіх, а потым пайшлі на выбары, гнабілі Канапацкую за Нісін, якія атрымалі мандат у палатку, а цяпер самі пайшлі гэты мандат прасіць. Я разважаю, таксама ў гэтым ёсць нейкі божы правіл, для чагосьці от яны в гэта все ўвязаліся. Шапка закідальніцтва замешаная на адарванасці ад рэальнасці. Вынік будзе сумны.
Да прэзідэнцкай кампаніі, напэўна, стаўленне павінна быць троху іншае з таго пункту гледжання, што гэта, ну, адзіны рэальны, можа быць, шанец сапраўды дабівацца нейкай змены ўлады, ці нават да прэзідэнцкай вы ставіцеся з такім жа скептычным аспектам?
Я згодны, прэзідэнцкая кампанія іншая, канешне, абсалютна ў сваёй сутнасці. І я да 2010-го, можа нават трошкі 2015-го года, прэзідэнцкія кампаніі вот так і разглядаў як адзіную магчымасць, якую дае нам ці то нябёсы, ці то намінальнае заканадаўства беларускае, дзень у 5 гадоў, калі мы можам істотным чынам змяніць лёс Беларусі ў лепшы бок. Мы шчыра верылі ў тое, што гэта можа зрабіць, і клалі косці на тое, каб гэта зрабіць. І тады, мне здаецца, в 10-м годзе апошні раз мы, дэмакратычнае грамадства, все казалі пра плошчу і пра тое, што вот мы цяпер зменім. Наколькі ад мяне залежала маіх сяброў, мы стараліся гэта змяніць. А цяпер жа нават ніхто і не кажа пра тое, што мы нешта зменім. Я вот не ведаю такіх людзей, палітыкаў, якія кажуць: "Мы тут пойдзем на прэзідэнцкую кампанію, нешта памяняем". Яны ідуць, яны там нешта вылучаюцца, кажуць: "Нам трэба пагрэцца, нам трэба свае партыйныя структуры разбудаваць, нам яшчэ там нешта трэба, пазнавальнасць нейкую павялічыць". Ну я асабіста не гатоў класці свой час, а тым больш там здароўе, сілы, каб павялічыць чыюсьці пазнавальнасць. На сённяшні дзень я прыйшоў да высновы, што Лукашэнка сам сябе зменіць. Нема ў Беларусі большага чалавека, які руйнуе гэтую сістэму злачынства і хлусні, як Лукашэнка. Ён гэта робіць вельмі паспяхова цяпер, і ён гэта даробіць, я мяркую, бліжэйшым часам. Пытанне толькі адно: у той дзень, калі Лукашэнка даробіць сваю працу па знішчэнні самога сябе, ці застанецца ў Беларусі нехта пры памяці яшчэ? Ці застануцца людзі, пра якіх прыхільнікі пераменаў могуць сказаць: "Вось гэтыя хлопцы, дзяўчаты там ёсць, яны засведчылі, што яны нармальныя, я гатовы за імі пайсці"? Вот толькі адно пытанне: дзень ікс, ці застанецца нехта пры памяці і адэкватна?
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы Дзмітэр Дашкевіч. Заставайцеся са свабодай.
Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Загасць, што на Астравеччыне, дзе 25 гадоў таму загадкава загінуў журналіст, сябра Беларускага народнага фронту Ян Замара. На могілках вёскі Загасць, што на Астравеччыне, ёсць адна магіла, якая не можа не прыцягнуць увагі беларускай эпітафіяй і датай пасля працяжніку. Ян Замара. Дата нараджэння 15 червеня 1973. Дата смерці 3 ліпеня 1994 года. І выбітыя словы на помніку: "Нядоўга ён пражыў, успомні, пакланіся, бо чалавекам быў". Пра Яна Замару, журналіста раённай газеты «Астравецкая праўда», я чуў ад сваіх астравецкіх сяброў не раз. Нехта называў яго паэтам, нехта з захапленнем казаў пра ягоныя показкі, якія той друкаваў у раёнцы. Але ўсе гаварылі, што ягоная смерць на свята вызвалення Беларусі – гэта ніякі не няшчасны выпадак, а сапраўднае палітычнае забойства. Ян Замара патануў у вялі ў міхалішках падчас свята вёскі. Прайшло ўжо 25 гадоў, а спрэчкі пра ягоную смерць усё працягваюцца. Бліжэйшае ад могілак жытло, зусім бедная лядашчая хацінка, гэта дом Замараў. Тут я сустрэў Янавых бацькоў, Мечыслава і Леонарду, якія ўсё жыццё адпрацавалі на ферме. Для няшчаснай маці галоўным віноўнікам сынавай смерці быў і застаўся Зянон Пазняк.
Што здарылася? Чаму ён утануў тады?
Мы яго забілі, укінулі, бляху ўжо адзелі.
Забілі? Каму ён мог дарогу
піць? Пазняку. На Пазняка ж пашоў ён.
Так гэта ж 94-й год, яшчэ няма ніякава Лукашэнкі.
Не было яго, жэнкі нікога. No. Пазняк хацеў, каб ён кандзенцам быў. Вот як.
А хто ж яго забіў?
Свае хлопцы. Шагун напрасіў. Вот і пашло гэта.
У него былі ворагі нейкі?
Не было іх ніякіх.
Не было.
Ён дружыў з усімі.
Попрасіўшы прабачэння за турботы, я пакінуў старую і накіраваўся ў вёску Газу, дзе жыве родная сястра Замары, Тэрэза. Жанчына нагаварыла столькі дэталяў пра смерць свайго брата, што хопіць на дэтэктыўны раман.
Я, это не быў несчастны выпадак, это былі, канешне, яго за той работай звязаны. Як быў у гэтым у беларускім фронце. І за беларускі фронт это все так. Это як яны хацелі Пазняка выбраць, а выбралі Лукашэнку, і вот за гэтага ён пагіб за Пазняка. 3 іюля на свяце дзень вёскі Міхалішка. Я ему прийшла в редакцію анонімне письмо, що скажіться гэтому кореспонденту, що його скоро.
В редакцію прийшло письмо?
Так, да, анонімне письмо прийшло в Островецьку редакцію. Скажіться гэтому кореспонденту, що його скоро беруть. І його так і вбрали.
А про що він там писав? Он вёл расследование?
Ён расследование так не вёл. Но ён усё говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповядание его ездил по вёсках, где со старейших брал оповядание, якое ён писал оповядание такие.
А як ён сам ставился до этих погроз?
И он так был засмученный уже. И последнее время он ходил смутный такой, что он имел сумление такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такой вот имел такое ощущение, что его уберут.
А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не?
Он не пил.
Не пил, да?
Я не пил. Он не пил. И он, нехай, как несчастный выпадок, он утонул бы. Ну, его побоев никаких не было. Он весь сбитый был, нос был поломанный. И он все лицо было суродовано, все. Там же на завтра их хоронили его. Там не можно было на человека просто гулять. Там его мерли, просто закрыли мерли. Потому что это хавалося 3 июля он погиб, а 3 дня еще он побыл в воде. И хавали, можно, на 5 день. Это все побои его. Сразу их привезли, да, сразу он был как живый. Одразу обработаны это были раны, все. Но я одразу сказала, что его убили, потому что нос поломанный был. А на завтра же все это я, побои его, все. Все было суродовано, марлі закрыли марлечкой, и его так этой марлечкой поховали, потому что не можно было на человека глянуть.
А чому его знайшли только на 3 день?
Его нашли на 3 день, как его в аду кинули у Михалішках. И он и то на некую сетку учепился там. Коли больница сетка есть, именно эту сетку он учепился. И его нашли, там рыбак ловил рыбу и нашел его. Показалась рука. И он думал, что может тонет человек или что-то. И он уже, как может, там желчь разошлась. Я не знаю, что там. И он же выплывал наверх. И там еще и сетка добавок стояла. И рука его не показалась. Потом рыбак уже вытянул. Тоже нам сообщили, что ямку нашли. Я не верила, что он мертв. Я все это думал, что же.
И он потонул. Это было свято вёски. Да. Звычайно, это много людей.
Да, и никто не видел, никто ничего не видел. Мы с мамой еще возили штаны ягонные, скривавленные, в милицию. Мы возили эту рубашку ягонную, скривавленную, потому что мы нашли его, эту вещь у ягонную. Но яны все твердили, что он сам, сам и все. И написали заключение о смерти, механические побои. Или его побили, или он сам. То, что не заключение, не просто, что его там побили именно.
Ну, и они вот не допускали версии?
Нет, нет. Ну, я говорю, написали механические эти побои. Ну, что он погиб за Беларусь. А кто сегодня хочет, это все связывается. Если погиб, он человек за Беларусь.
І сястра і маці, як справу крайне рызыкоўную, называюць актыўны ўдзел брата ў перадвыбарчай кампаніі Зянона Пазняка. Але ж сапраўднай дыктатуры ў краіне яшчэ няма. На двары 94 год.
Ён усё хацеў, што Пазняк будзе Пазняк. Ён подпісі, ён сабіраў подпісі на Пазняка, што будзе Пазняк гэтым прэзідэнтам. И ты И ягонная эта сумочка с подписями пропала просто с дома. Просто пропала. Она не та, он тогда на меня малая ты взяла, каже, ну что я на мне? Ну зачем мне она надо? Я говорю, мне не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такая села на меня и каже, знаешь что, сын, пропала твоя сумочка, пропадешь и ты вместе с этой сумочкой. Ну вот так вот и вышло, что пропали эта подпись. Пропали. А мне сумку я 100 куплю, но мне вот именно эти подписи надо было, что он собирал это, что будет поздняк. Он тогда 3 дня до хаты не приходил, там уже подписи какие считали, чи что. А потом пришел, бо я не тут такое голосование это шло. Один летал с ружьем нашим, с флагом. Разложили это белорусский флаг, это что, они же идут за эту Беларусь. Он будет поздняк, они еще поздняка ценули. Ну, вот и за это, и вот и погиб он за эту Беларусь. Беларусь в порядку, сказал Нима. Ну, я сказал, Беларусь на ноги поставлю. Ну, поставил. 25 годов я поставил.
У Варнянах мне удалось погутарить с классной кераўніцай Замары Людмилой Кухаревич.
Янок Замара, Янка, мы так его все называли, был хорошим вучнем, я как раз их класс вела, и он был в добром классе, и вельми здольны был такие уважливый. И он на уроках не только там на белорусской мове и литературы, але на всех остальных уроках так само. У него была мета поступить в университет. И он хотел далее по белорусской мове и литературе, поэтому все старался предметы, те, которые треба было сдавать, и он имкнулся. Увогуле он был у школе активным таким человеком, он дзельнічаў у разных мероприемствах таких. Разом мы с ним складали разные спектакли. У него был нюх до слова. До своего родного слова был нюх. Хотя семья была бедная, беднейшая семья. Маці дуже простая, зусім. Боже, дзіця было. Шкода толькі, што мала пражыў. А потым яго забралі ў армію. І я памятаю, перад тым, як ад'язджаць, ён прыехаў да мяне і кажа ў школу, Людмила Ивановна, я моцна баюся вады. Ну, такая інтуіцыя была. Вот ніхто ж не знаў, а яго забралі ў маракі. І я кажу, знаеш, Ваня, як баішся моцна, пішы нам, мы будзем табе адпісаваць. И мы с детьми ему отписывали. 2 года писал он нам. Мы отписывали дуже хорошие письма. И он нам слал. И пишет, что, Людмила Ивановна, вашими письмами я до меня сохраваю в этих далеких таких выездах на поводе. Это я часом забываюсь, вспоминаю. Вот. Ну, таки хороший был поэтично хлопец. Поэтично настроенный. И потом он приехал из армии. Он вернулся из новую газету. Переробил там, познал, поступал. И Ник одной, это было свято, у Астраўцы повинен был он выступать, я выступать мы спевали. Гляжу, и он отходит, одетый так хорошо. Отварники сумные-сумные. Говорю, Ваня, слухай, что-то ты нечто, кажу, такие сумные. Такая погода хорошая, мы выступаем, ты так хорошо прочитал свои верши, и тебе так усе ведают, любят. Ну, ведаете, Людмила Ивановна, нечто мне сегодня не то. И он все оглядывался по боках. У них повинно было быть спортивное споборництво. Некая команда на команду у Михалишка. Вот. И, каже, я вот тут побыла, или треба ехать выступать на споборництве. И я так поглядела на его, кажу, так, что ты не рада этому, ти что нечто, каже, мне не то. Я не поглядела на его, думаю, боже мой, хотя бы ничего благого не зараз. Я не думала, я, знаете, про что думала, хотя он там не напился, молодежь сбирается, тогда у конца уже такие, тогда там это его, и там бьются, тогда бились. Ну и потом у вечера я на огороде, я не памятаю, кто прилетает до меня, Людмила Ивановна, ведаете вы, что несчастье великое, меня же сколонуло, кажу, что за несчастье. Янку Замару забили и не могут найти. Як забили и не могут найти. Я кажу, як ты говоришь, что забили и не могут найти. Ну, нема его у хати, нигде, все поразошлись, было там их свободе своих, нигде никто. И нема никого. А на завтра на ранецы сказали, что уже отзвонили мне с Михалишек, мои там девчаты, сказали, что это самое, знайшли Замару тваром у воде. Завезли вроде бы в больницу, там поглядели, воды у легких нема. Значит, не утопился и он там, это указали, что напился, полез в воду плавать и утонул, понимаете? Я там не была, я не бачила. И вот я и не ведаю, як я опошня этой хвилиночки. Я только вспомнила сразу, как он сказал, что я вельми боюсь воды.
Вядома, про адсутнасць вады ў лёгкіх мая суразмоўца пачула не ад следчых. Гэта сарафаннае радыё. У палітычнае забойства спадарыня Людміла не верыць.
Нет, я всё-такі, знаеце, думаю, што тут не палітыка. Тут хлопцы акуратна пабіліся. А чаму паліцмены, паліцэйскі, то есть эта міліцыя не перагледзела, не паглядзела, не знайшла... Ну, я не знаю. Задоволены были тем, что вот нашли у воде, значит, напился и это, потому что мы все там выпивали, вроде бы бутылки там нашли, бутылки. Ну, и вот так, так и все на этом.
У першем туры тых выборов у Островецким районе перамог Зянон Пазняк, у тым лику дякуючи дейности Яна Замары. Гучить неверогодно, але Лукашенко на Островеччине стал только четвертым, после Пазняка, Кебича и Дубко. А я тым часам накировался далей у Островец и Михалишки, але про гэта наступным разом. У эфиры «Радио Свобода» мы подорожничаем по Островеччине, где чвертьстагоддзя тому загинул журналист сябра БНФ Ян Замара. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи. Простый день.